Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
У меня чашка есть. Лево. О, все, спасибо.
Сколько?
Все.
Это действительно вопросы такие по химии.
У меня пока нету, но возникнут. Вот, вот, сейчас.
У тебя никаких вопросов нету? В прошлый раз такая тема была достаточно неоднозначная. Потому что вот эта вот фраза, что каждый является человеком в разной степени, она фактически отменяет все эти рассуждения о равенстве, потому что каждый человек одинаково ценен и так далее. Если ее как бы неправильно применить, то тут уже недалеко и до нацизма.
Вот я думаю, у меня все-таки есть вопрос, хотя немножко на другую тему. Вот если я просто когда об этом думала, пыталась это представить, вот когда дух начинает проходить опустошение, вот он пользуется памятью живого человека, но при этом он как бы проходит какие-то состояния, которые он проходил при жизни, чтобы опустошаться. Вот как он, как именно, каким образом он пользуется памятью человека, он же не перестает при этом быть собой. Что он, ну как это происходит? Немного не представить, он не мог себе это представить. Интересно стало.
Дело в том, что дух – это побуждение к какому-либо чувству. Такое причем. Вот человек – это как бы спектр, в котором смешано множество этих, ну как бы свет белый, в котором намешано множество различных там оттенков. Ну, а дух – это как бы моносвет, как свет лазера. Вот он четко в одной спектральной области. Это на длину волны, это частота. И
на человеческое сознание влияет множество таких вот спектров, практически все спектры. И если они находят там для себя приемник для своего света, то они этим светом этот приемник наполняют. Вот, например, скажем, побуждение одно и то же, ну, побуждение любви. Оно может быть, ну, побуждение дружбы. Оно может быть и в сознании у человека, который живет в Римской империи, в сознании человека, который живет в средневековом каком-то замке, в сознании современного человека, и побуждение это одно и то же. Но вот обстоятельства, в которых оно реализуется, оно разное. Вот, например, в сознании римлянина, живущего в римскую эпоху, там, допустим, это побуждение, вот дружба, вот у него, вот, его окружающая обстановка, вот он живет там, ему надо пойти на улицу, в сенат сходить, там еще что-то. И точно то же побуждение, точно тот же дух, допустим, в средние века, это рыцарь, ему надо там поехать к другу в соседний замок, там договориться о том, что они поедут там куда-то на войну и так далее. Или в современном мире там нужно позвонить приятелю, договориться, что мы встретимся в университете, пойдем в клуб. Но, скажем, побуждению вот такому более суровому, он в нашем мире будет искать не того, кто там ходит в клуб, а того, который, допустим, где-то вот какой-нибудь римский воин, дух. Он будет присоединяться к сознанию человека, там как бы воинская дружба, ну того, кто где-то воюет. А если он не найдет тут подходящих для себя обстоятельств, то он просто не сможет соединиться ни с кем здесь. И он в нашей эпохе не будет присутствовать. Поэтому во всех эпохах есть и мирные занятия, и мирные такие островки, и островки войны и так далее. И каждый дух, когда он присоединяется к человеку, он ищет там такое сознание в данной эпохе, которое соответствует его духовному расположению во всех частностях. То есть найти то, что максимально соответствует ему. И поэтому, но он, пользуясь памятью, живет не в нашей реальности, а он живет в своей реальности. То есть вот наша реальность, наш мир, это как бы база. А вокруг этой базы бесчисленное количество реальностей в мире духов, которые на нее нанизаны, и которые состоят ее частности. То есть наша реальность – это общность, и память людей – это общность. А духи обитают в какой-либо частности, и эта частность у них порождает в их чувственном восприятии их собственную внешнюю реальность. Вот. В нашем вот современном мире тут же и ангелы находятся, пользуются нашей памятью. Вот, скажем, людей, которые читают слово или которые пребывают в каком-либо добром. Потому что ангел может пользоваться, например, у какого-нибудь там либерала его склонностью к природному доброму, а у человека религиозного он может пользоваться памятью, относящейся к его прочтению слова. Даже если этот человек недобрый сам по себе. И это я хотел на эту тему вот даже зацепить этот номер в духовном дневнике, где описывается, что ангел пользуется частями памяти у разных людей, которые соответствуют каким-либо его нуждам, и из этого создает собственную память. То есть ангел не обязательно должен быть или вдруг должен быть присоединен полностью к одному человеку. А он может пользоваться частично памятью этого человека, частично памятью этого человека, частично памятью своего. Это вот в программировании называется виртуальный диск. То есть виртуальный диск как составляется? Например, берутся файлы, там где есть 5 дисков. Берется часть файлов с этого диска, часть файлов с этого диска, часть файлов с этого диска. И они в оперативной памяти соединяются таким образом, что создается впечатление, что все эти файлы хранятся на одном и том же диске. Потому что к нему так удобнее обращаться. И они физически находятся на разных дисках, но на этом виртуальном диске они виртуально находятся как бы на одном диске. И программа работает с этим диском как с реальным физическим диском. хотя реальность его не существует. И вот точно так же, когда дух пользуется памятью человека, вот у него есть базовая память, это тот человек, с которым он ассоциирован. Но, причем я думаю, чем ниже дух, вот, например, духи, которые полностью ассоциированы с сознанием человека, они, скорее всего, обитают в самых нижних слоях мира духовного. А ангел не может быть ассоциированным духом какого-нибудь человека в нашем мире, потому что это должен быть человек-ангел. Поэтому он берет частью этого человека, частью этого человека, частью этого человека, и он, пользуясь вот этими частями памяти, создавая для себя как бы вот эту виртуальную память свою собственную, которая полностью соответствует его собственному побуждению ангельскому, он из нее представительством и по соответствиям живет в своей собственной реальности, которая абсолютно ангельская. Там прекрасный дворец, допустим, сад при нем. Этот дворец находится на какой-нибудь возвышенной горе, под которой находятся вот эти все эти мир духовный. Где-то под этой горой, может, какие-то преисподние находятся. Потому что в мире духовном тоже существует своя планета Земля, и она тоже обладает круглой формой. Вот это вот мы разбирали, кстати, я это что-то приводил когда-то. Она такая же круглая, только там рельеф, ну даже в общем-то и города там есть те же самые, что тут есть. И даже, возможно, рельеф тут повторяет по соответствиям те рельефы, которые там находятся. Вот почему, например, людей тянет к красивым пейзажам, там, горам и так далее, потому что они чувственные люди, они чувствуют чувственно, что там что-то приятное. Почему? Потому что они как бы ощущают вот это ангельское присутствие. Только люди внутренние, они предпочитают ходить во внутренние горы. А люди внешние, чувственные, они за этим внешним чувственным просачиванием ангельского ходят вот в эти, ну, материальные горы. Потому что там они получают вот эту вот чувственность свою, как бы тешат. И точно так же, как вот, например, прекрасные вот люди, которые любят внутреннюю душевную красоту, они стараются быть с людьми, которые внутренне душевные. А те, которые только нравятся чувственные, они ищут, они себя хотят превратить в чувственное вот это такое, и ищут, ну, сообщения с людьми, которые, так сказать, телесно, чувственно, прекрасно. Потому что вот чувственная красота тела, она представительствует в последних началах чувственную красоту божественного человеческого, ну, проявляемого в ангельском. Только у ангелов с их сознание соответствует красоте их тела, и наоборот, красота тела соответствует красоте их сознания. А у людей это может быть разнесено. Ну, вот как эта известная история Квазимода, например. И часто наоборот, человек, который внешне красив, это особенно у женщин касается, он может себе позволить не заботиться о своей душе, потому что а зачем? Уже и все так хорошо. А люди же изначально у нас настроены на чувственность. И чтобы у него развивалось внутреннее, ему нужно иметь для этого стимул. А если стимула нет, вот как вот эти люди, которые в Африке живут, у них нет стимула работать, у них и так все растет. Палку воткни, она тут же выросла. Там бананы, фрукты и так далее, животные бегают. Им развиваться не надо. А все развитие цивилизации получалось в северных странах, потому что тут так просто ничего не вырастешь. Тут зона как бы область рискованной земледелия, если что пойдет не так, просто с голоду передохнешь. Опять же, земля бедная, опять же, на ней почти ничего не растет. Надо вырабатывать всякие там сложные техники земледельческие, надо какие-то исхитряться хитрые плуга, хитрые для сохранения урожая методы, там, какие-то сараи, строить амбары и так далее. Потому что в Африке круглый год, особенно в тропиках, круглый год все хорошо. Ничего хранить не надо. Все, и круглый год растет. И нет стимула для развития вот этого. И точно так же у человека внутри души, если у него нет стимула для развития своего внутреннего какого-то, то он развиваться и не будет, если ему и так все хорошо. Именно поэтому латинское слово и говорит, что человеку духовно гораздо более полезно, когда он находится в каких-то тяжелых жизненных обстоятельствах. И наоборот, когда он живет в таком полном внешнем благополучии, у него нет стимула развивать свою душу.
А вот если ангелы пользуются какими-то познаниями человека вот живого, то духи тоже могут, по идее, это делать?
Да,
если
конечно.
Если человек что-то читает, получает...
Только они пользуются представительностями по соответствии вот этих познаний. Потому что дело в том, что научности, что такое научности? Вот книга. Книга же отражение того, что находится в памяти у человека. Вот язык и форма этого языка. А любой язык является отражением какой-либо структуры, какого-либо духовного сообщества в мире духов. И способы осмысления, которые в нашем сознании реализуются, вот наше логическое мышление, тем более наше рациональное мышление, это тоже отражение по соответствиям изменений в духовных сообществах того мира, которые мы воспринимаем, представительностями по соответствиям, как определенные изменения органической структуры в нашем мозгу, которые мы на самом внешнем уровне воспринимаем как наше мышление. Вот размышления, постижения чего-то. Вот нам кажется, что мы живем в материальном теле, в неком внешнем мире, и в этом мире происходят какие-то изменения, они влияют на наше тело, через это тело на наше сознание, и заставляют нас принимать какие-то решения, что-то осмыслять, анализировать, делать выводы. А все обстоит с точностью наоборот. То есть все внутренние изменения представительствуются по соответствиям, соответствующими формами, как бы органическими и внетелесными. И вот это соотношение реальности и нашего познания этой реальности, оно представительствует по соответствиям процесса, происходящего в мире духовном, но с определенного рода огрублением, обобщением и искажением. И это все происходит в последовательности нисходящей. То есть вот последовательность нисходящая, она настоящая реальность. Ну, по крайней мере, по сравнению с последовательностью восходящей. Последовательность восходящая, которая возникает там, где существует представление о том, что нижнее влияет на высшее, что чувственное влияет на духовное, что представление, то есть чувственный опыт влияет на наше сознание. Это видимость. Но в этой видимости человек формируется как существо, которое существует как бы от самого себя. Вот рождается некое тело, а в нем появляется сознание, и это сознание постепенно развивается, оно постепенно осмысляет. Но, по сути, вот все вот эти вот знания, то есть изначально же, какое может быть вот у животных там, все знания, которые у них есть, они связаны с их способом жизни. То есть какие у животных познания? Вот, например, у паука как плести паутину, у пчел как там, строить соты, у бобра как строить плотину, у птиц как плести гнезда. И у них же нет наук, книжек, где все это записано. Это все приходит как бы изнутри, знаете. Вот на животных это гораздо лучше видно. Откуда бобер знает, как эту плотину построить наилучшим образом? Он же не изучал гидротехнику, он не изучал это вот там, инженерию. Вот изнутри приходят вот эти познания, и дальше на восходящей последовательности, потому что у животных тоже есть власть восходящая последовательность, он действует так, словно вот он приплыл сюда, подрезал какие-то деревья упали, он соорудил эту плотину и так далее. Это еще чуть-чуть очевидно в пауке, потому что бобер-то может сказать, ну думает, но паук-то о чем думает? Вот книги «Истинная христианская религия» в 5 главе, там в достопамятностях, как раз эта тема разбирается насчет врожденных идей. Вот как паук думает? У него же нет никаких врожденных библиотек идей. Это вот почему, например, скажем так, так называемый искусственный интеллект, он никоим образом не соответствует даже сознанию насекомого. Потому что искусственный интеллект постоянно обращается к базам данных, которые в него уже кто-то вложил. Это, можно сказать, эти врожденные идеи. А паук ни к каким таким врожденным идеям не обращается. У него нет там библиотек, как строить паутины. А даже если бы и были, это бы не помогло, потому что, смотрите, это искусственный интеллект, вот пылесос, ну вот робот. Вот его программист разработал среднюю комнату, средний мусор, он приехал, собрал. А если пришла собачка, накакала, он начинает приезжает, он начинает его втягивать, засоряется, все разбрызгивает, потому что ему не встроено развлечение вот этого простого мусора, и, допустим, вот такого рода. И чтобы он смог охватить все, у него должна быть такая база, которая бы охватывала всю Вселенную, что практически невозможно, все возможные случаи. А у животных этого нет. Вроде голова небольшая, мозг небольшой. Но этот мозг только представитель по соответствиям гораздо более обширные внутренние формы, в которых вся Вселенная находится вот этой вот форме вне пространства и времени в виде духовных потенциальностей. И поэтому, когда эта духовная потенциальность реализуется, она реализуется так, словно паук конкретно, приходя в какое-то место, приспосабливает к этому месту свою паутину, чтобы лучшим образом ловить всех мух, которые там летают. И он четко строит паутину так, чтобы она это вот, ну, соответствовала, максимально эффективно в данном случае работала. Вот, например, такой вариант, если к пауку в паутину попадает оса, то он моментально перекусывает жертвой частью паутины, он перекусывает нити, чтобы ее освободить. Откуда он знает, что оса для него опасна? По идее, те пауки, которые это проверили на своем личном опыте, они уже никому это рассказать не могут. Даже если бы они могли как-то между собой общаться. То есть откуда-то есть знание, что вот от этой добычи лучше моментально избавиться, она слишком опасна. Хотя, возможно, и вкусна на первый взгляд. Откуда это приходит? Нету ничего такого у него в голове. И вот точно так же и у человека. Пока была перцепция, пока он был духовным животным, у него этого всего не было. Но потом, когда у него разделили волительное с его рассудочным, потому что перцепция бы у него продолжала оставаться, но это была бы адская перцепция, которая бы его превращала в духа зла, то это разделили. Но значит, ему нужно строить отдельно вот этот вот рассудочное. То есть эту базу знаний. И он превратился фактически в компьютер. То есть компьютер — это фактически моделирование сознания человека падшего. И вот тут все делается четко на анализе и синтезе. То есть обрабатывается опыт, получаемый исключительно из чувственного. Потому что нет наития в осмыслении. И осмысление, соответственно, опять же, это наитие мира духовного, но опосредованное. Наитие, которое проявляется только в способности к анализу и к синтезу, а не к просветлению, как у тех же даже животных получается. И поэтому духи, когда пользуются памятью человека, они в отличие от человека это просветление имеют. Даже адские духи, они имеют эту черную перцепцию. И поэтому они памятью человека пользуются совершенно иначе, чем ею пользуется человек. Духи на своем уровне никакого анализа и синтеза не производят. Они пользуются этими базами данными как основой, как базисом, куда перцепция из их собственного волительного воздействует и через это образует их существование, ну, чувственно-телесное. Причем одна и та же база, когда ею пользуется ангельский дух, через ангельскую перцепцию, создает ему ангельскую реальность, и когда ею пользуется адский дух со своей адской перцепцией, она создает ему адскую реальность. Вот у Сваденбурга описано, как, скажем, какая-то записка опускалась к нему с небес, и когда она опускалась с небес, она сияла вот этим вот, ну, ангельским светом. По мере опускания она все более огрубевала. И когда она ходила в преисподнюю, она, наоборот, покрывалась ржавчиной, буквы начинали сочиться кровью, и она обращалась из истинности в ложность. А вот эта вот записка, это же представительство по соответствиям, вот эта вот база данных в последних началах. То есть ангелы то, что пишут, оно проявляется в этом мире новыми, вот все, что в этом мире проявляется и появляется, все эти тексты и так далее, они снисходят на этим откуда-то, с небес, с мира духов, из адского духа. И все, что относится к слову, это пишут ангелы через людей. Вот все богословские, по-настоящему богословские работы, те, которые берутся из буквального смысла слова и подтверждаются смыслом же буквальным, это вот те записки, которые от ангелов даются с неба, спускаются к человеку. И вот эти вот записки, которые приходили к Сваденбургу, это же фактически вот это вот слово латинское, которое он писал. То есть от Господа через небо спускалось вот это вот небесное учение. Да. Откроешь, да? Спускалось это небесное учение. И он его записывал, а затем этим небесным учением, может, записанным в его памяти, пользовались духи ангельские и пользовались духи адские. Вот я не помню, эти цитаты использовал или нет, как адские духи пытались, по-моему, я это даже употреблял в каком-то занятии, пытались полностью перековеркать небесное учение веры в его смысле буквальном и превратить его в адское учение. То есть вот почему, например, скажем, в древнееврейском буквы
хотел еще немножко уточнить.
Сейчас я закончу.
Ну, это к этой теме, просто, ну ладно, хорошо, да.
Просто, и вот поэтому в древнееврейском языке там нет гласных букв, там есть только вот эти вот согласные. Это вот именно представительствует по соответствиям, вот познание памяти, вот эти научности, это вот к ним представительствует с вот этими буквами, ну, согласными. А восприятие, это огласовка, это вот эти вот чувства. То есть гласная буква представительствует по соответствию чувств. И когда, вот там такой характерный пример, что в древнееврейском языке, вот в арамейском, есть такое вот слово, оно пишется DBR. И если его, в зависимости от огласовки, оно может идти или дабр, или дебр. Дабр означает слово. А дебр означает смерть. И вот в этом Ветхом Завете есть такая фраза, скажем, что ДБР посылает Господь на Иакова. И в одной гласовке получается, что слово посылает Господь на Иакова, в другой гласовке, что смерть посылает Господь на Иакова. То есть вот буквальный смысл Священного Писания, он в сознании людей используется всеми духами, начиная от ангельских высших небес, и кончая адскими духами. Но каждый из них своими чувствами огласовывает его по-разному. И одно и то же слово, то есть в Буду есть, кстати, и религии свои, и культы, но там это адские культы, адские религии, которые убивают. И все они основаны на божественном слове, то есть на Священном Писании, на его буквальном смысле. Вот все, что у человека относится к религиозной области, вот оно основывается на слове. То есть, а слово – это вот священное писание, которое есть в непосредственной Господней Церкви. Вот когда-то это было слово, которое было у Древней Церкви. Потом это слово было забрано, появилось слово, которое дали через Моисея, потом через пророков. Потом дали слово, вот Господь пришел, дал слово Нового Завета. Потом пришел Сваденбург, дал латинское слово. И вот, но есть писания других народов, например, есть Коран, там, есть Веды. И это тоже для этих народов божественное слово. Но оно как бы ответвление. Оно не прямо происходило на этим божественного слова в сознании людей других народов, кроме вот этой вот церкви. И оно порождало вот эти вот слова. И на этом слове основаны небеса этих народов, потому что есть мусульманские небеса, есть индуистские небеса, есть буддийские небеса. И они там не пользуются словом которая находится, допустим, в христианской церкви. Потому что это слово только для христианских небес. А они пользуются своими священными писаниями. И для них это тоже слово. И на этом существуют их собственные, то есть ангелы их небес, которые, ангелы, которые вышли из мусульман, ангелы, которые вышли из индуистов, они пользуются вот этими священными текстами как своим словом. И в то же время дьяволы, вот есть ады мусульманские наряду с христианскими. Хотя ады это меньше такое развлечение. Но каждая религия оправдает и свои адские состояния. И они тоже пользуются тем же словом, как основа своей памяти, но из дьявольской вот этой вот концепции своей, которой не обладают люди, но обладают они, они превращают его в нечто совершенно дьявольское. То есть они истину слова обращают в ложь, и, соответственно, по этой лжи живут в адских злах. Но они вот пользуются именно познаниями памяти, которые находятся в природной памяти у людей, находящихся в самом последнем творении, или уже в том, что мы называем миром природным. Потому что человек, он един в своей совокупности. И он состоит, вот у него есть душа и тело. Именно наше человечество есть душа и есть тело. И тело это человечество данной эпохи, а душа это мир духовный данной эпохи, со всеми его разделениями. Адские, там, мир духовный, ангельские составляющие. И вот отсюда можно сделать очень любопытный вывод, что вот в нашу эпоху живут вот, побуждениями. Оживотворяют сознание все те духи, которые были людьми в своей эпохе. То есть вот те, кто были древними римлянами, древними вавилонянами, и людьми древнейшей церкви, и даже вот эти вот преадамиты. Вот они все живут сейчас в нас, в нашей эпохе. То есть это можно было бы сказать даже до определенной степени как бы переселения душ. Но нет переселения душ, вот одна душа переселяется в другое тело. А они живут частностями. То есть каждый человек нашей эпохи, он является, он полностью, вот он единственный в самом себе, полностью владеет всей своей памятью, всеми своими познаниями, своей жизнью. Но он состоит из бесчисленного количества побуждений, каждое из побуждений которых это дух, который в свое время был человеком, который полностью владел своим сознанием, а сейчас он в этом человеке владеет и живет только частью его сознания, только частью его памяти, которая соответствует качеству этого духа, качеству его побуждения. И он дарит человеку побуждение. А человек волен это побуждение принять или отвергнуть. И когда он его отвергает, то дух, который это побуждение ему дарит, он опустошаем. Вот как происходит опустошение. Помните, вот была лекция об опустошении. То есть духи опустошаются через людей. Они живут в частностях человеческих жизней. И через опустошение происходит разъединение его связи с другими духами и превращение его в такую, ну как бы, одна составляющую сознание. После чего он может, наконец, в том мире найти именно вот конкретное для себя место. Потому что вот человек, как я уже сказал, он совокупность всех побуждений. И в нем намешано и злое, и хорошее, и не очень злое, и не очень хорошее. А чтобы он в вечности определился окончательно, где он будет, в каком-то сообществе неба или ада, в нем все вот это вот вторичное должно быть уделено, удалено. Вот пока человек, в нем все духи наидствуют, и адские, и небесные, и он вот это вот как бы как солнечный свет, в котором без инспектора. А он должен выделить себе вот эту свою господствующую любовь. То, что составляет в нем одну, но пламенную страсть. И вот это осуществляется через опустошение. И это осуществляется через опустошение живущих людей. Он уже закрыл свое природное, но он продолжает жить в нас и с нами, но не как человек в человеке, а как составляющая часть, вот какой-то один спектр, одно побуждение. Но при этом только что пришедшие духи, потому что они еще многосоставные, они еще не прошли опустошение, они могут находить для себя человека почти такого же, как он сам, и они становятся его так называемым ассоциированным духом. Если вы помните, что такое ассоциированный дух, вот это вот в книге «О небе об аде» описывался какой-то дух, с которым Сведенборг дискуссировал в том мире, который был связан с каким-то немецким богословом, обитающим в Германии. И Сведенборг его спрашивает: вы знаете, вот кто ваш ассоциат на земле? Тот говорит: да, вот такой-то богослов, который живет вот в этом вот, ну, в каком-то городе, там рядом, как он сказал, рядом с гробом Лютера. И вот этот ассоциированный дух, есть такая книга одного знакомого Сведенборга, амстердамского, который с ним общался, и он оставил записи об этом общении. И вот в этих записях он утверждает, что Сведенборг ему сказал, что вот он, Сведенборг, общался с духом какой-то королевы. То есть сказал: но она же еще жива. Он сказал: я общался с ее ассоциированным духом. А общаться с ассоциированным духом — это практически то же самое, что общаться с самим человеком. То есть между ассоциированным духом и человеком разница часто очень небольшая. Хотя я думаю, что с каждым человеком есть ассоциировано несколько духов. И один дух составляет его злобное существо. Вы помните, как было такое произведение у Стивенсона? По нему даже фильм сняли «Доктор Хайдеггер» и что-то там. Как доктор решил разделить в себе две составляющие души. То есть хорошее и плохое. И в результате он превращался в двух различных человек. Одного такого злобного негодяя-карлика, а другого замечательного доктора, там, ученого и так далее. И это даже изменяло его тело при этом очень сильно. И вот в каждом человеке, я думаю, есть вот эти вот, знаете, бывают случаи так называемого раздвоения личности. Не слыхали, нет?
Нет, сколько угодно таких примеров есть.
Вот в раздвоении личности, это действительно в человеке обитают разные личности время от времени. Причем даже бывает даже до 7 личностей.
И это ассоциированные духи?
Да, это ассоциированные духи. Причем человек настолько меняется, что даже меняется тело. Например, вот описывалось, что в одном случае, когда была одна личность, человек был болен диабетом. А когда приходила другая личность, этот диабет исчезал. То есть ассоциированный дух влияет до определенной степени даже на телесные составляющие человека. И они все вместе. Вот есть такое понятие, как паттерн, да? То есть, или же множество простых функций составляют очень сложную картинку. Вот человек — это паттерн вот этого влияния, потому что каждый такой ассоциированный дух, он более моноличностен. В нем случайного меньше, потому что он уже частично опустошен. И поэтому так бывает, что вот человек, то он себя ведет как полный негодяй, то вдруг в нем проявляется что-то благородное, сентиментальное, он начинает себя вести совсем по-другому. Но в большинстве людей это не доходит до четкого разделения между личностями. Это как бы проявление в одной и той же личности, но это разные черты характера. А когда что-то происходит, наступает вот это вот разделение личности, и появляется вот это раздвоение, расстроение личности, когда каждый из них берет полностью контроль над человеческим существованием на какое-то время. И тогда кажется, что в человеке живут несколько различных личностей. Потому что на самом деле между миром природным и миром духовным там нет такой резкой разницы, резкого различия, чтобы можно было сказать, вот здесь кончается человек и начинается дух. Потому что духи – это как бы прорастающие такие вот корни человека. А человек фактически является сплетением вот в этих вот многих корней в почве, почва которой является, ну, вот это вот влияние мира духовного в последнюю степень, то есть последняя степень нисходящей последовательности. Ты какой-то вопрос хотел задать?
Ну, это не совсем вопрос. Я хотел бы Алексею этот вопрос задать. Может, просто ты здесь больше немножко несешь ясность. Вот, как ты понимаешь различия, какие главные, основные различия между человеком и животным? Можешь что-то определенное сказать?
Но человек от животного отличается. Животное, во-первых, это более инстинктивное существо. Оно чаще всего действует так, как в него заложено действовать. А у человека уже есть какой-то выбор, какое-то осознание. Вот. Он имеет право выбирать между тем, чтобы становиться, там, выбирать добро или выбирать свое эго.
Мне хочется, чтобы ты сделал акцент на том, по отношению, например, к вечности. Чем отличается человек и животное?
Ну, животное – это какое-то конкретное качество человека.
Ну вот, умирает человек и умирает животное. Какие различия? Имею в виду в природном мире.
Но животное – это только представление какой-то конкретной любви, которая бывает в человеке. А человек – это гораздо более сложное существо. Ну, это же образ и подобие Бога, по сути. Ну, по развитию там очень большое различие между животным и человеком.
Очень хорошо это было описано. Вот я недавно перевел 5 глава из духовного христианства толка. Оно, правда, больше, но хотя там именно и внутреннее развитие. То есть в основе всякого живого существа лежит как бы нисходящая последовательность. Но только в человеке восходящая, идущая затем восходящая последовательность доходит до развития степени божественного человеческого в полном образе. То есть, а что такое божественное человеческое? Это совокупность всех любви, стремящихся к любви божественной. То есть в человеке есть вот это вот все, ну вот, скажем, когда мы складываем домик, да, у нас сотни деталей, вот пирамида, например, есть завершающая, вот этот стержень, да, вот мы можем сложить пирамиду частично, в большей или меньшей степени, почти сложить, но нет завершающего блока, и оно не превращается в пирамиду, оно превращается в какую-то другую недостроенную часть пирамиды. Вот каждое животное – это недостроенная часть пирамиды. И там нет вот этого вот основного блока. Основной блок – это любовь к Господу.
Но это,
и любовь к духовному.
Это, если говорить другими словами, это самая высшая степень во внутреннейшем человеке.
Да, да. То есть животное – это недостроенное. Да, да.
А у животного вот этих степеней нету, высших, небесного.
Да, да, у нее развивается только часть самых нижних степеней. И вот смотрите, у человека, даже у адского духа, вверху лежит любовь к Господу. Она извращена, она у него превращена в любовь к собственному. А у животных нет вот этой вот любви к собственному. У них есть только любовь к чувственному, причем очень определенного вида, не ко всякому чувственному, да, а только чувственному.
Любовь к продолжению рода, любовь к питанию, да. Там, вот подобные вещи.
Да, но к чувственному своего вида. То есть у животного вот это вот высшим, завершающим эту пирамиду, она тоже выглядит как собранная полностью пирамидка, есть определенная чувственная любовь человека. То есть животное – это зависимое существование. Оно является телесным воплощением какой-либо чувственной любви человека. Не духовной, только а чувственной. Только чувственной. А у человека завершением является высшая духовная любовь Господа. Даже если она не реализована, даже если она не раскрыта. Причем это происходит именно в последовательности нисходящей. То есть, когда Господь открывает, Он открывает все степени, вот Он создал человека, а потом от человека начинает как бы в нем, в человеке начинают отходить боковые лучи, и все животные, их основания лежат в человеческом сознании. То есть в сознании каждого какого-то конкретного человека. Вот если мы видим существующую кошку, существующего волка, существующего тигра, он представительствует по соответствиям какое-либо чувство, находящееся в сознании человека. А когда мы видим человека, то он представительствует по соответствиям всей степени восходящей последовательности, находящейся в нем самом. То есть вот когда человек видит такого себя мир полный животных, он видит представительство по соответствиям своих собственных чувств нижнего уровня. Когда он видит другого человека, он видит в этом человеке открыта своя собственная иерархия нисходящей последовательности. Причем в мире природном мы можем видеть вот кошку, которая, например, является представительством по соответствию чувства, находящегося не во мне, а в тебе. Вот почему говорится, что в мире природном все степени собраны в единое целое. И поэтому мы тут можем видеть не только то, что относится к ареалу нашей собственной нисходящей последовательности, но мы можем видеть все то, что относится к ареалу нисходящей последовательности в другом человеке, как часть нашей собственной внешней вселенной. То есть вот в нашей внешней вселенной представительствует по соответствиям все, что есть в нас самих. В виде животных, растений, минералов всяких, звезд, планет, атмосфер. Но в то же время и то, что есть в других нисходящих последовательностях. И опять же, поскольку это все совместно влияет, получается некий паттерн. То есть вот в этой кошке она в основном представительствует чувства, находящиеся в каком-то другом человеке, например, но мы в ее существование тоже вносим свое влияние. Вот если бы оно представительствовало соответственно только так, как она в этом теке, то это была бы несколько другая кошка. Она будет перед ним представительствоваться в мире духов. Это другая кошка, точно соответствующая его собственному чувству. А в мире природном кошка – это совместное создание влияний всех сознаний, находящихся во всех людей данной исторической эпохи. Может быть, даже не только данной исторической эпохи. И поэтому она не выглядит так, как она бы выглядела, если бы она проявилась ее базовой. Но базовость этой кошки всегда находится в чем-то одном сознании. Это вот, знаешь, как есть частота несущая и частота модулирующая в радиотехнике. Вот. Каждое животное существующее – это проекция вот этой вот несущей частоты наружу какого-либо сознания, но все другие сознания на нее наводят модулирующие частоты. И в результате всего получается вот этот паттерн, этот сигнал, это вот смесь вот этих различных влияний, которая выглядит как вот эта конкретная живая
кошка. Почему получается, что один человек, скажем, видя эту же кошку, одну и ту же, скажем, к нему относится с одними чувствами, а другой человек с другими чувствами, к этому же самому животному. Возможно, он и видит его тоже как-то по-другому.
Да, совершенно верно. На самом деле, нам всем только кажется, что мы видим одну и ту же реальность. Только потому, что мы ее не можем между собой сравнивать. На самом деле, все мы видим то, что мы называем природной реальностью, немного иначе. Кстати, это очень четко отражает фотография. Вот почему говорят, фотогеничное лицо, не фотогеничное лицо. Вот люди видят человека по одному, а его сфотографировали. Потом смотрят на фотографии, а он смотрится как-то иначе. Вроде и не тот человек. Почему? Потому что фотография дает возможность некоего такого объективного как бы сравнения. То есть там как бы реальность преотражается в самой себе. И поэтому пока не сфотографируешь, никогда не скажешь, как вот это вот, вот когда мы рассмотрим
лицо. Что в человеке реального, а что в нем наигранного.
Да, да, да. Нет, вообще, что вот там есть и чего там нет. Что мы добавляем в него, еще кто-то хочет, нет? Mm-hmm. Когда мы на него смотрим. Добавить повыше? Можно еще заговорить?
Не, я купил еще чуть-чуть подогрею.
То есть вот в этом-то и дело. Просто мы в этой последней степени восприятия согласованы между собой. Согласованы через некое общее восприятие всего окружающего. Но из этого не следует, что в этой согласованности мы видим все одинаково. И это же, кстати, говорит о том, что никакой такой материальной реальности на самом деле не существует. Потому что вот тогда бы мы видели все совершенно одинаково. Даже фотографы по-разному умудряются фотографировать одно и то же лицо. Хотя, казалось бы, уж там объективности, ну, выше головы и не может быть иначе. А все заключается в том, что на самом деле никакой такой материальной реальности не существует, как сосуществующий творцу. А что вся эта материальная реальность существует только как некое такое согласованное восприятие последней степени божественного сознания. Ну вот на самом деле вот этой нисходящей последовательности. Нельзя сказать, вы помните, у нас на эту тему было занятие в позапрошлый раз, нельзя сказать, что ничего не существует. На самом деле что-то существует. Что существует? Божественное человеческое в своих бесчисленных переотражениях. И в последней степени эти переотражения максимальны. То есть тут все переотражается во всем. И поэтому создается впечатление некоего такого мира, наполненного бесчисленным количеством всяких предметов. Там звезды, планеты, на них земли, атмосферы, воды, растения, животные, а в них всякие там молекулы, химические элементы, атомы, элементарные частицы. С одной стороны, этого не существует такого, как мы его воспринимаем. То есть некие предметы, построенные из химических элементов, которые в свою очередь из молекул построены, а молекулы из атом, а атомы там из чего-то еще, этого нет. Но есть проявления, которые воспринимаемы как молекулы, как атомы, как химические элементы, как построенные из них сложные конструкции. И их чувственное воздействие, оно тоже реально. Потому что когда мы качаемся к горячему, мы чувствуем, что мы горячие. Когда мы касаемся приятного, мы чувствуем, что оно приятно. Когда мы касаемся неприятного, мы чувствуем отвращение. Но это все не потому, что существует некая объективная реальность, в котором все это зашито, а существует соприкосновение внутренних восприятий божественного, многократно переотраженных в самих себе, и через это создающий вот этот паттерн как бы существующей реальности, которая воспринимается во всем его многообразии приятного, неприятного, хорошего, плохого, там, гладкого, жесткого, мягкого, полированного.
Ну, понятно, понятно. А можно еще один вопрос? Угу. Вот человек, когда воскресает после смерти, он воскресает духом. Угу. Господь единственный воскрес телом. Для чего? Что это дало? Какие так, изменения произошли?
Понимаешь, в чем дело? Вот на эту тему у нас уже было множество
было,
занятий.
Было много, да.
И у нас на форуме эта тема есть целая тема. И...
Ну это большая тема, я согласен. Ну, так вот.
Ведь в одних главное. Местах латинского слова говорится, что он воскрес не только духом, но и телом. И с другой стороны говорится, что апостолы после воскресения видали его духовными глазами.
Есть. Святенборг.
Да.
В латинском слове.
Да. Это, кажется, противоречие.
Кажется.
А на самом деле противоречия нет. Дело в том, что Господь воскрес, вот, дух, например, вот вспомните, там, когда Господь пришел к апостолам, они ловили рыбу. Они ловили рыбу вполне конкретного материала, правильно? Они ее испекли. Господь сел с ними и ел эту рыбу.
Да.
Вот с духом такого не проходит. Дух не может, вот мы сидим, пьем каву, он не может прийти к нам, сесть за стол и выпить с нами каву. Чтобы увидеть дух, мы должны полностью отрешиться от своей телесной реальности, и тогда уже вместе с ним сидеть за его столом. Наш дух будет вкушать его пищу, но наше тело при этом не будет ничего. Вот если будут сидеть тут рядом люди, они будут видеть, что мы отключились, вот как эти медиумы, они отключились, сидят. А дух в это время с духом там может сидеть, распивать какой-то напиток, там, каву, грох, я знаю, что еще. Господь же, когда Он воскрес, Он мог соприкасаться вплоть до такой степени, что исчезало различие между вот этим вот телесным и духовным. Поэтому он мог свое присутствие, ну, условно так скажем, сгустить до такой степени, что он мог сесть, они увидят очами духовными, он с ними сел и ест материальную рыбу, которую они выловили. То есть это, честно говоря, чудо вот наравне, вот как воскресение мертвого. Даже и почище, в общем-то,
чем воскресение мертвого.
То есть дело в том, что Господь же создает эту реальность в себе. И Он единственный ею управляет до малейшей детали. То есть Ему кипящий лед создать, в общем-то, особых сложностей не составляет. Хотя с точки зрения любой, ну, материалистической, это выглядит полным этим безумием. Несовместимое качество и так далее. То есть формировать реальность, в которой лед кипящий. Но он просто не нарушает этих законов. Потому что, чтобы наше существование не это вот. И вот такое происходило только вот с момента его воскресения на третий день и до его вознесения на небеса. Из этого не следует, что он не может явиться так, что прийти, вот посреди нас сейчас войти, сесть и покушать с нами вот этих пирожков. Он может, но он этого не делает. Почему? Потому что с момента своего вознесения, вот все вознесение, оно же проходило перед глазами апостолов как? Вот они с ним пришли в поле. Он перед ними возносится, они его реально видят, что он возносится. Какими они глазами увидят, что он возносится? Духовными.
Духовными, конечно.
И в то же время они это видят так, ну вот как вот тут в материальном мире это бы происходило, что он вдруг взял и поднялся вот до этого материального неба. И там все небо исполнилось ангелами, он с этими ангелами воссел там на троне рядом с отцом. Почему? Это все были последние завершающие представительства по соответствию его воплощение степени природной в актуальность. То есть, смотрите, говорится, что в Господе от вечности актуальны были только две степени – небесная и духовная. а природной степени актуальна не было. Актуальная степень могла реализоваться только в мире природы. И актуально, ну смотрите, сказано в то же время, что в Господе природное, в отличие от человека, вечное и бесконечное. И люди обычно склонны воспринимать бесконечное как очень-очень большое. Хотя, если вы вспомните первую главу вот этой вот духовного христианства, там четко показано, что бесконечное значит ничем не ограниченное. То есть вот наше природное, оно ограничено. Мы не можем пройти через стенку, но ограниченный закон. Надо выйти, пройти через дверь, мы подчинены этим законам. Его природное ничем не ограничено. И оно бесконечно в том смысле, что он может по его желанию пребывать в любой точке пространства, в любой точке времени. Явиться и исчезнуть. Как он там является посреди комнаты и исчезает. Может есть рыбу, может исчезнуть тут же. Почему? Потому что он не ограничен никакими законами материального и природного, и в то же время актуально присутствует во любом материальном и природном так, как он при этом хочет. И вот этим он отличается от всякого человека. Ни один человек так не может, потому что его природное ограничено пространством и временами его собственной жизни и законами, связанными с этими временами и с этими пространствами.
Другими словами, он сделал свою человечность божественной.
Да. Вплоть до самых ее природных оснований. То есть он даже природную степень существования в себе сделал божественной. То есть вечной и бесконечной. То есть ничем и никак не ограниченной.
Может, вы что-то хотите спитатися?
Просто ладно, а то ми так досить між собою. Я задавав питання, і про них досить багато можна говорити. На рахунок про сутність людини. От якраз суть перевтілення, що душі наші вдосконалюються, і з часом, як по образу, подобі Господа, ми перетворюємося більш тонкі, так як Ісус був, будуть такі самі можливості. Просто, але ми вже не земні будемо, по суті. Це моя думка така.
Ну,
які говорять ангели, формулюються.
Дело в тому, що как раз вот мы об этом говорили, что переселение душ не существует в том смысле, что переселение подразумевает, что есть некая монада, которая может сохраняться по отбрасыванию тела и потом переселяться полностью в другое тело. Но суть заключается в том, что такой монады нет. Потому что в каждом человеке живет только Господь от вечности, вот как жизнь. А все остальное – это только формы восприятия его божественной жизни и божественной человечности. Но нельзя сказать, что и Господь переселяется из человека в человека. Потому что каждый человек – это только восприемник, который принимает в себя непрерывно нисходящее в него божественное наитие. И это наитие, оно вливается и воспринимается в человеке по качеству этого восприемника. И поэтому в каждом человеке его существование ограничено в последних началах, там, где говорится его тело, пространствами и временами его существования. И в каждом другом человеке его собственное пространство и времена его существования, которое представительствует по соответствию только царству его собственной души. И самое главное, что дух, он находится вне времени и вне пространства. Сама идея переселения души подразумевает переселение во времени и в пространстве. Но душа или дух, она вне времени и вне пространства. Человек, вообще мир природный, это то, где человек проявляется. И все этапы, то есть все времена и все пространства – опять же, являются только представительностями по соответствиям определенных состояний его индивидуального сознания, которое Господом формируется для того, чтобы человек мог возникнуть и потом, отрешившись от своих телесных начал, в том числе и от пространств и времен своего собственного существования, совершенствоваться целую вечность вне пространственно-временных категорий, уже как дух, но восходя в себе саму Господа. То есть единственное совершенствование человека – это совершенствование внутреннее. А для того, чтобы человек мог совершенствоваться внутренне, он должен в себе отрешиться от всего несовершенного. А существование в пространствах и во временах – это и есть то несовершенство, которое мешает человеку совершенствоваться. Вот даже всякие там индийские йоги и так далее на своем уровне восприятия, вот первая как бы азбука для любого занимающегося совершенствованием восточного сознания, это отрешение от восприятия в пространствах и временах. В свое время, кстати, Будда, Гаутама Будда, исторический Будда, дошел до понимания того, что переселение душ не существует. Есть такая сутра в палийском каноне, где он четко объясняет не просто, что нет переселения душ, а почему нет переселения душ. И объясняет, в общем-то, на тех же самых основаниях, что если бы переселение душ было, то дух мог бы формировать для самого себя тело по своим надобностям. А совершенно очевидно, что всякая душа не имеет того тела, которое бы полностью соответствовало бы ее запросам. Что из этого возникает вот это вот катастрофическое несоответствие существования человека с его телесными возможностями. То есть даже во втором или в третьем переселении душа уже могла бы полностью формировать тело под свои надобности. А тут происходит наоборот. Человек обитает в несовершенствах своего тела, и единственный способ для него совершенствоваться – это встать над несовершенствами своего тела. То есть отрешиться от восприятия мира в пространственно-временных, чувственно-телесных категориях. Вот поэтому основа просветления настоящего буддизма – это отрешение от чувственных, пространственно-временных категорий восприятия. Вот все восточные учителя, все восточные техники построены в том, чтобы восходить внутри себя и уходить от внешнего. Вся вот эта вот теория с переселением душ и так далее, она возникает тогда, когда восточная религия уходит в чувственное восприятие. Вот, например, до этого был, до буддизма был брахманизм. Вот. Брахманизм, он абсолютно чувственный во своих поздних формах. Ведь Будда это было восстание против брахманизма. А вот эти брахманы, они же полностью погружены в свои стада, в свое управление, в свое удовольствие, которое они получают, семейное, накопление имущества и так далее, до сих пор. И тогда это было точно так же. А ламаизм, который возник, ну, как деградация буддизма, там то же самое. То есть ламы, они абсолютно чувственны. Все их рассуждения абсолютно чувственны. Все вот эти вот, они учат, как себя совершенствовать для того, чтобы чувственно хорошо себя чувствовать, для того, чтобы в этом мире чувственно хорошо устроиться. И ни о каком внутреннем совершенствовании там уже дело не идет. Все, медитации они используют для магических практик. И только для приобретения чего-то чувственного в этом мире. Никаких рассуждений об отрешении от чувственного, а в созерцании мира вне пространственно-временного восприятия у них нет. Вот если мы возьмем, например, был, это, кстати, очень интересная такая история, был такой Васубандху. Он принадлежал к Хинаяне, или же Малой Колеснице. И он написал, у него есть такая Абхидхармакоша, это 9 книг, где он идет по пути анализа чувственного опыта с целью отрешения от этого чувственного опыта, то есть разработки методов отрешения от чувственного опыта. И вот он написал все свои 10 книг, он завершил, так сказать, свою собственную дорогу по совершенствованию сознания, после чего он ушел от Хинаяны и ушел в Махаяну. А разница заключается в том, что с точки зрения Хинаяны, это низшие ветви буддизма, когда человек отрешается от всех чувственных несовершенств и опытов, не остается ничего. То есть для Хинаяны пустотность – это просто пустота. А для Махаяны шуньята или же пустотность – это высшее человеческое сознание, как они называют, высшее будхи, в котором проявляется, наконец, подлинная человечность, уже совершенно неограниченная ни пространствами, ни временами. Поэтому ни о каком переселении душ даже ни в Хинаяне, ни в Махаяне не может идти речь. А переселение душ появляется только вот уже в позднейшем ламаизме. И точно так же вот сама идея переселения душ уже говорит о том, что люди, которые выдумали, они не понимали, что весь чувственный опыт, все эти пространства, все эти времена, что это колесо сансары, то есть видимость, иллюзия, несуществующая. Что пока человек убежден, что он существует в пространстве, во временах, что он, его сознание крутится вот в этом, как белка колесе, вот в этом иллюзиях, которые ему создают видимость некой реальности, со всеми отсюда вытекающими заблуждениями. И я в свое время сам был очень большим сторонником идеи переселения душ. Она, в общем-то, возникает из определенного, ее теоретическое оформление появляется позже. А сама она появилась из чувственного опыта, потому что вот эти вот йоги примитивные, которые занимались медитациями, они вдруг получали память о том, что они вроде бы когда-то жили. Они видели, что вот они жили в других обстоятельствах, в других эпохах и так далее. И у Сваденборга в книге «О небе и Абаде» есть такой такой параграф, где описывается, что вот он описывает, что при каждом человеке находятся духи различные. Вот эти вот духи обеспечивают его чувства. Каждое наше чувство – это дух, который в нас находится. Мы думаем, что в нас все эти чувства. А на самом деле это духи, которые находятся при нас.
Но вы про какие чувства говорите?
Любые чувства, любые наши побуждения. Да. Это все обеспечивается духами. И более того, все наши... Вот, например, мы зашли в магазин. Там лежит несколько вещей. Духи не воспринимают это как магазины, как вещи. Они воспринимают ретрансляцию по соответствиям. В их реальности этот магазин и эти вещи выглядят чем-то иным. Но каждый из них хочет что-то свое. И у нас начинается такой раздрай. Нам хочется купить одну вещь, вторую вещь. А на самом деле в нас духи борются за, так сказать, чтобы в нас укрепить собственное побуждение. Вот если мы решили, что мы купим вот именно эти ботинки, а не те, мы по боку послали всех остальных духов и приняли сторону одного духа в нас, а он через это закрепился в нашем сознании и стал частью нашей личности. Потому что наша личность формируется духами через свободное принятие и разрешение им действовать через нас. Потому что когда дух укрепил желание, он побуждает нас сделать действие. То есть пойти заплатить за эти ботинки и забрать их. Или наоборот, когда дух, вот мы пришли, нам захотелось что-то съесть. Это на самом примитивном уровне. Мы взяли, съели, дух в нас закрепился. На более внутренних состояниях духи нас побуждают совершать действия, которые нарушают, ну, например, вот воровство. Какой-то дух побуждает человека что-то украсть. Если он его побудил украсть, и человек украл, дух закрепился, стал частью его личности. А человек присоединился к духу своим сознанием и с ним соединен теперь неразрывно. Наоборот, если человек пришел, ему захотел, дух пришел в него, побуждает его что-то украсть. А В человеке присутствует Господь. А как присутствует? Присутствует заповедями. Он вспоминает, а вот есть же Библия, в ней написано, что красть нельзя, что это грех против Господа. И тогда в нем Господь через вот это воспоминание, ангел Господень, начинает побуждать, ни в коем случае не кради, это противоречит заповеди, это против Господа. А дух побуждает, нет, укради, вот хочется, а никто не увидит, ты сейчас это унесешь, такая возможность. И в человеке начинается борьба двух духов, то есть ангельского и адского. И если победит ангельский дух, то злой дух уйдет. И в нем закрепится вот это вот зерно Царства Небесного, то есть побуждение ангельское, и он как бы частично вот в этом поступке сам станет ангелом. Если же победит дьявольский дух, то уйдет ангел. Ангел не сможет дальше быть с этим человеком, и он приобщится и станет частью вот этого дьявольского духа, и у него появится связь с той преисподней, где находится вот этот вот дьявольский дух. Так вот, возвращаясь вот к этому описанию Сваденбора, как произошло, ну, идея самопереселения душ, духи связаны с человеком только через побуждение. Потому что память духа высыплена, она не просыпается, и духи пользуются памятью самого человека. Они себя чувствуют так, словно они и есть вот этот вот человек. Ну, в своей реальности духовной, которая находится в раздельной степени. Но если человек занимается медитациями, если он пробивает вот эту стену, которая разделяет мир духовный и мир природный, он может, в свою очередь, начать пользоваться усыпленной памятью духа, как своей собственной материальной памятью. И тогда он вдруг, ему кажется, что он вспоминает, что я когда-то вот жил в Индии, был там махараджа, или наоборот, был там каким-нибудь неприкасаемым. И единственное, как он может себе это объяснить, что его душа когда-то жила там 1000 лет назад в Индии, а сейчас она переселилась и вселилась вот в тело нашего человека, который живет в нашем мире. Но на самом деле это только видимость, потому что человек всего лишь воспользовался чужой памятью, как своей памятью. А человек сращивается с духом, когда он следует за его побуждениями настолько, что их очень тяжело разделить. Но пока это не пробита стенка, как между духом и человеком, человеку кажется наоборот, что все его побуждения, все его желания, вот они в нем самом, что они принадлежат исключительно ему самому. И поэтому ему кажется, что он развивается, вот он сам захотел что-то сделать. Или наоборот, поборолся и не сделал это, когда захотел. И он формируется как отдельное сознание. А когда он отделяется от тела, то он как это выходит в тот мир, и вот там он видит, что оказывается, все это принадлежало не ему, а он был связан с бесчисленным количеством духов. И тогда, как все эти духи, начинают тянуть его в свою сторону. Если в него забросили сети и крючки адские духи, они его начинают тянуть в свою преисподнюю. Если ангелам удалось подать ему руку помощи и оборвать эти крючки, эти сети, они за эту руку пытаются его вытянуть в свою сторону, то есть к небесам. И тогда после смерти у человека начинается то, что в христианской литературе называется мытарствами и судом загробным. То есть духи, с которыми человек был связан и которые он к себе присоединил через побуждение, каждый тянет его в свое сообщество. Если он отверг все ангельские руки помощи, то есть Господню руку через них, то он в результате уходит с каким-либо духом, который в нем был превалирующим, в его ад и остается там вечность. Если же он принимал руки ангельские, то ангелы помогают ему извлечь из себя вот эти вот крючки, эти дьявольские сети, он уже навсегда освобождается от влияния адских духов и уходит с ангелами в какое-нибудь небесное сообщество. И вот там то ли он пришел в ад, то ли он пришел в небо, он уже вне пространств и времен общих и обитает в своем собственном времени и в своем собственном пространстве, в котором все соответствует, то есть представительствует по соответствию уже только его личное качество. Вот в аду, например, если он попал в ад, и в нем остались только адские качества, его опустошили, очистили от всех небесных, так сказать, сентиментов, вокруг него остается только адское. Вот он живет в каком-нибудь гнилом болоте или в помойной яме. Его тело, оно все уродливый карлик какой-то, адский. То есть он выглядит как дьявол, как сатану изображают на вот этих вот иконах. Он выглядит страшным, козлиномордным существом, вонючим, грязным, гниющим. Вокруг него тигры, крокодилы, волки, ядовитые скорпионы, змеи. Вот все вокруг него соответствует его собственным адским качествам. И все это мучает его тело, потому что духовное тело, оно еще более чувствительное, чем тело природное. И они его разрывают. И все, и почему вот существование в аду называется духовной смертью? Там нет никакого дальнейшего развития. Там есть застывшее, непрерывное на целую вечность, бесконечно повторяющееся мучение. Если же он пришел в небеса и освободился от всех несовершенств, связанных с адскими духами, то наоборот, его тело принимает прекрасный облик цветущей юности. Вокруг него появляется его собственный дворец, в котором он живет. Там прекрасный сад, его сотоварищи ангелы. И он дальше уже всю вечность совершенствуется в общении с ними, в познании вещей духовных, вне чувственных, вне телесных. И это все реализуется в чувственных и телесных проявлениях обстановки вокруг него. То есть по мере его совершенствования дворец его становится все прекраснее. Сад его все чудеснее, деревья там все замечательнее, плоды этих деревьев все более роскошными, все более насыщающими, все более приятными на вкус, цветы все более красивыми, а его сотоварищи все более мудрыми и все более проницательными, и он становится все мудрее. Почему? Потому что он освободился от всех несовершенств, связанных с чувственным и с телесным. И поэтому даже его чувственное и телесное в небесах, оно максимально совершенно и максимально прекрасно в себе.
По сути, єдине противоріччя, хочу сказати, ми завжди досконалі, але на цей час, тим, що ви сказали, своїм наповненням, ми вдосконалі, більш досконалі робиться, це більш совершенно.
Вот в этом
я ошибка. Не можу себе мучити тим, що я ще зараз не досконалий. Це є час, це є робота і моя, і Господа робота є. Що я мушу на цій стезі робити свій вибір, як ви сказали, діяти так чи протилежне. І тим я і формується моя особистість, внутрішня духовна особистість формується. Ну це так, простими словами. То, що ви казали, я просто пересказую, що ми своїм вибором формуємо себе.
Ну, якщо б ми були совершенно, ми б не нуждались в дальнішому совершенствуванні.
Тому я вважаю, що це є шлях. Життя є шлях просто, ну, з дитинства і подальше.
Тут проблема в тому, що наше чоловічество – це падше чоловічество. То есть вот до падения люди действительно рождались чистыми изначально. То есть они рождались вот как бы у них была воля чистая, они стремились только к хорошему, и им надо было только совершенствовать эту волю, что и происходило. Но когда они решили, что они совершенны, но они понимали, что они не совершенны, и они понимали, что все совершенство они получают только от Господа внутри самих себя. И поэтому они хотели жить только Господним. Они не хотели иметь ничего от себя самих, а иметь только от Господа в себе. И они это очень четко различали. Но потом какое-то их поколение решило, что оно само в себе совершенно. Что совершенство заключается в них самих. И они захотели жить не бесконечным божественным совершенством не самих себя, а совершенством самих себя, потому что они решили, что вот они совершенны. И вот это в Библии обозначено древом познания добра и зла и змеем, который соблазняет Еву. То есть Ева там обозначает волю человека. вот это вот через это падение, через миф о падении человека, там, адское, вот это дерево познания добра и зла, представительство древа в слове означает побуждение к познанию. То есть посреди райский сад это было бесконечное деревья познания от Бога. А древо познания от самого себя это было познание человека от своих собственных представлений. Из представления о том, что он совершенен. А он был обманут змеем, то есть чувственными началами, потому что их внешнее было тоже прекрасным. И как им казалось, абсолютно совершенным. И вот это вот их внешнее и побудило их решить, что они в себе есть и абсолютное совершенство. Раз мы внешне совершенны, чувственно, то значит мы совершенны и внутрь. И вот тогда они превратились в демонов ада. Потому что захотев жить сами по себе, они отверглись Господа и потеряли с ним всякую связь. И после этого началось падение человечества. Каждое следующее поколение было хуже, чем предыдущее. Это можно сравнить, вот как течет прекрасная река. У нее берега, заросшие замечательными там, деревьями, плодовыми, все. И кто-то решил, вот есть такая фраза, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. А кто-то захотел из одной и той же реки не выходить. Он преградил ее плотиной. Спереди и сзади и превратил в озеро. И прекрасное озеро, замечательные растения растут, все замечательно, только вода не сменяется. И эта вода потихоньку начинает загнивать, в ней появляется тина, тина ее затягивает все больше, вода начинает уходить высыхать, деревья, кусты начинают засыхать, им не хватает воды. И это превращается постепенно в болото гниющее. То, где была прекрасная река, уже гниющее болото. А потом болото высыхает, и оно превращается вообще в безжизненную пустыню. Вот так происходило падение нашего человечества. И когда это уже совсем высохло, тогда пришел Господь Иисус Христос. Вот говорится, что Он пришел спасти наше человечество. А от чего спасти? Вот Он говорит, если не уверуете, что это Я, то есть, что я Бог, и что я вам принес возрождение и обновление, то вы умрете во грехах ваших. Потому что сейчас вы ничто иное, как один сплошной грех. Вы от себя не можете хотеть ничего хорошего. Только плохое то, что вас убивает. И вот начиная с этого момента, когда человек начинает принимать, что вот он сам по себе есть одно только зло, признает это, что все, что он не делает, даже если он вроде делает доброе, на самом деле оно направлено внутренне ко злому. И тогда он к Господу обращается, я верю, что ты есть Господь мой и Бог мой, спаси меня от моего собственного зла. Так Господь говорит, да, тогда начнем работать. Вот берем 10 заповедей. Которое Моисей принес народу израильскому. Вот вторая половина 10 заповедей, она посвящена тому, что должен делать ты. Потому что первая половина ты делать не можешь. Ты не можешь подлинно поклоняться Богу. Ты не можешь подлинно соблюдать субботу. Ты не можешь подлинно любить ни церковь, ни
свою. Я про первую заповедь.
А не можешь. Человек... И злой человек не может ее соблюдать. Он устами ее будет соблюдать.
Я безпосередньо, вибачаюсь, Господа не відчує. От я розумію, що кожна людина Господа відчує. От чому сказано? Було перше, що слово. А за словом стоїть думка. І то нас, ми Господа відчуваємо, яка думка нам на цей час приходить. Із тих інколи спротиворіччя думок ми робимо вибір і формуємося, щоб безпосередньо Господь кожній людині допомагає. Але ви вірно говорите, що необхідне подання більш досконале вже книга Господня Біблія чи Євангелія. Це там більш відібрана та інформація конкретно. Але все-таки Господь кожній людині приходить. Це мої усвідомлення. Можливо, я помиляюся, пане Олександре? Але що таке думка? Думкою хтось може предмети рухати, є можливість. Хтось може щось запалювати думкою, є такі феномени також.
Я хочу спросити, а ви лично видали таких?
Не бачив, ну є така конкретна інформація, бачив, я довіряю. Так само, як я довіряю, що Земля круга. Бо дехто до сих пір говорить, що вона плоска.
Знаете,
ви вірите, що Земля круга?
Я ніколи б ні в що не предпочитав вірити, я предпочитав перевіряти. От я, наприклад, знаю, що вона кругла, чому? Потому
а
що
ви на літаку літали, а я не літав на літаку.
Не тільки, є ніякі общі розсуждення. От, наприклад, Копернік вже встановив, що Земля вращається вокруг Сонця. Хоча це
бачите, ви Коперніку довіряєте.
Ні, я не довіряю.
Так само я по-своєму довіряю. Вибачте, що перебиваю, але ні. По суть, є довіра. Ви вірно гарно сказали, бо віра тільки тоді, коли я відчую, зрозумію, чи конкретну людину поспілкуюсь. Щоб мені про вас би не говорили, в мене тільки буде довіра до того. І то частково віра, тільки розуміння вас. Як кажуть, співчуття. Бо ви все-таки особистість є, так само, як кожна людина в цій кімнаті є.
Ну от смотрите, коли ви прийшли і вот Коперник, он же не просто сказал, что Земля крутится вокруг Солнца, а он провел астрономические наблюдения. Он вывел определенные математические доказательства. Но это могли понять очень немного людей. То есть взять те же наблюдения, это нужно знать математику, нужно понимать, что в данном случае имеется в виду, нужно понимать эти астрономические парадигмы, которыми он пользовался. Те люди, которые понимали, они не верили Копернику, а они прошли его путем, сам Коперник в этом убедился только потому, что он нашел для этого доказательства. И люди, которые за ним шли, они проверили через доказательства. Потом эти люди начинали преподавать в школах, в гимназиях детям, что на самом деле вот Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, это видимость. А дети им уже доверяли. Вот это было доверие, а не знание. И с таким же успехом, если бы этим детям продолжали преподавать, что Земля плоская и Солнце крутится вокруг Земли, они бы доверяли своим наставникам. То есть они не проверяют. Вот это вот как бы слабость доверия в том, что хорошо, если тебе повезло с наставником, и он тебе говорит правду. А если не повезло, и ты не можешь различить, один тебе говорит то, другой говорит то. Более того, любой такой гимназист мог выйти на улицу, посмотреть на небо, сказать, ну смотрите, ну на самом-то деле Солнце крутится вокруг Земли, значит, прав тот наставник, который меня учит тому, что Солнце крутится вокруг Земли.
Добре, дякую. Давайте ми вернемося до того, бо далеко ви ще обґрунтовано, як попередньо сказати, конкретно кажете, що я тих людей не бачив. Ну я бачив людей, от дехто музику пише. От в мене є конкретно такі люди. Знайомі, навіть допомагав книжку видавати і так далі.
От яких ми бачили, я бачив, а яких ми знаємо.
І тому говорю, як то я музику сам не можу написати. Я не можу довіряти людину. Якщо ви скажете, що ви музику пишете, я не можу, поки я не зрозумів, не поспілкуюсь з вами. Та людина мені про своє чуття не розкаже. Так само і решта, розумієте? Що людина по праці вдосконала душа вже своєї праці, може музику писати, може вірші писати. То, що я кажу, її на душі, що думками вона наповнена своїм вибором, вона наповнила свою чашу душу. Чим її душа сформована, їй Господь дає доповнення, те тонке відчуття тієї музики, що можна передати і природу, хай ви чули пори року. Наскільки багатогранна та музика.
Да,
і весна, і літо, і осінь. Якщо вникнути навіть, я не буду конкретно про ту людину, про те, що ви, можливо, чули, розумієте?
Ну,
але людина відчула те, вона вкликала в себе, то зробила вибір, і по її вибору вона по-своєму трансформувала то, і відображення дала нам ту музику, що ми від неї радість отримує. Хоча інколи прогулятися по природі, безпосередньо почути той вітерець, тих пташок почути, в мене садочок також, як то прекрасно, вони ще бачать, особливо вранці.
Ну, ви розумієте, от коли Господь прийшов в мир, всі іскусства і науки цвіли. От візьміть Грецію, великолепна музика, скульптура, живопись, Рим, могучі ці вод, архітектура. Опять же, люди молодые, у них дети, все. Господь приходит и говорит, если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. И как умрем? Ну, конечно, мы все когда-то умрем, но сейчас же мы живы. И так далее. Он говорит, нет, вы не той смертью умрете.
Это треба життя прожити, чтобы це усвідомити. Тепер я тільки, колись юноті я того не міг осягнути, наприклад. У мене інше наповнення було. Тепер я розумію, що все Господь, і Господь нами водить, і так далі, і на все воля Господня, так само як планети обертаються, так само і ми рухаємося. Але це є своя гармонія, і важко то осягнути, розумієте, як для мене. Тепер вже більш розуміння приходить, розумієте. Я не кажу, що я то осягнув, як ви ще роділите своїми думками, з товариством поділився.
Да, но Господь говорил, что вот есть смерть природная, но это ерунда. Вот когда умер вот этот Лазарь, он говорит, он не умер, он спит. Это вы думаете, что вот эта смерть, это когда тело умерло. А это ведь не смерть. Самая страшная смерть, это смерть духа. И вот эта смерть, она для человека гораздо более фатальная. Потому что она превращает его существование в вечное неблагополучие. И вот поэтому он говорил, что не бойтесь, которого убивают тело, но душу не могут убить. А бойтесь тех, которого убивают душу, и через это убивают и тело. Потому что какое бы у вас ни было прекрасная телесная жизнь, какую бы вы музыку ни слышали, как бы вам хорошо ни было, но если вы внутренне духовно мертвы, то это все не имеет никакого значения.
Ви до того гарно сказали той стан, якщо людина перекрила з двох сторін річку і не захотілося в тому місці, це якраз смерть для неподвижність і духу, душі.
Да. І поэтому Господь сказав, що є вещи, які вас убивають. І це вещ – грех. Що грех – це не шутки, а грех – це то, що вас убивають. А что такое грех? Вот грех перечислен вот во второй половине 10 заповедей. Мне сказано, не лги, не убивай, не лжесвидетельствуй, не ненавидь ближнего своего, не прелюбодействуй. Вот это вот те вещи, которые убивают человека вне зависимости от того, какие бы он все прекрасные не развивал таланты. Вот возьмите, например, недавнюю историю. Вот Германия, да, образованные люди, директор концлагеря. Он был такой эстет, что просто. У него в Бухенвальде стояли динамики, играли классику постоянно. У него был бригет, который играл там 8 или 24 мелодии, уже не помню. Вот он идет, бригет начинает играть, он останавливается, достает его из кармана и внимательно слушает, пока он не кончит играть. Оркестр, составленный из заключенных, играет прекрасную музыку, чтобы во время расстрелов, чтобы эстетизировать. И вот этот вот эстет каждый день занимается тем, что он убивает. И чаще через подчиненных, а иногда может достать Вальтер из кобуры и лично пристрелить заключенного, который, показалось ему, на него недостаточно пощительно взглянул. То есть эстет некуда этого ставить. А внутри дьявол, духовно мертвый. Вот это вот, например, вот тут, в том же НКВД, там такого контраста не было. Там простое быдло. Оно по жизни было быдло и занималось, и они были как бы в своем этом, ну, соответствовали друг другу, их внешняя жизнь, их поступкам. А тут такое различие. Вот это еще остатки культуры, остатки эстетизма, и в то же время внутри совершенные дьяволы. И вот поэтому Господь говорит, что вам ничего не поможет. Вам может помочь только борьба с грехом, как со злом, стремлением к убийству, к к поставлению себя над всеми другими, к господству. Ведь что немцев погубило? Стремление к господству над остальными. Мы – это сверхлюди. А всякие там славяне, евреи, цыгане и так далее – это не люди. Кролики. Если мы делим их на полезных, на неполезных. Полезных содержим себе в загоне, неполезных убиваем. Вот стремление к господству.
І зараз, я вбачаюся, зараз ми спостерігаємо те ж саме. Хтось ту домінанту пустив, те болото серед нас. На Україні є націоналізм, українці і тільки в росіян своє.
Нацизм,
розумієте, від ненаповненості тих особистостей вони сприймають навіть до фанатизму, то розумієте, починають разом резонувати і ту домінанту піднімати, як колись Гітлера підняли, як колись Сталіна підняли, ще досить багато було, не буду перераховувати тих людей, і зараз те саме роблять.
От чому Господь говорить, якщо ви не піднімете мене як домінанту, от навчитесь у мене, от я, моя ноша буде для вас легка, тому що я вас учу, як треба жити, чего не надо делать, чтобы не умереть во грехах ваших. И если вы не будете делать этих грехов, которые запрещены второй половиной десяти заповедей, то я войду внутрь вас и подарю вам самого себя. Я соединюсь с вами, и тогда я вам буду, вместо ненависти я вам дам любовь. Вместо похоти я вам дам супружескую радость. Вместо лжи и лжесвидетельствования я вам дам любовь к правде, к истине божественной. Но для того, чтобы это произошло, вы должны поднять меня и сказать мне: «Ты наш Господь, ты наш Бог, ты вот мой Господь и мой Бог». И я верю, что я сам по себе есть абсолютное зло. И сам от себя ничего доброго не имею.
А чому себе так не вважати, вибачаю?
А потому что...
Якщо я, в мене інше переконання, я вже по-іншому живу. Мені просто інше противоріччя, гедота, як в українській мові, розумієте?
А потому что это доброе, вот ты вроде стал добрим, да?
Ні, я не кажу, що я добрий, просто воно мені приторне, розумієте, такі речі.
Ну, ради чого?
Що проти...
Вот ради чего? Потому что многие люди отказываются от зла, потому что они боятся наказания. Или уголовного, или потерять репутацию. Есть люди, вот есть же атеисты, вполне порядочные. Они не крадут, не обманывают, не лгут, не прелюбодействуют. Почему? Они для самих себя построили такое представление, что я человек честный, что я человек порядочный, что я человек моральный и так далее. Но они думают, что это они такие хорошие. Вот они, как те люди, которые пали, те решили, что мы такие хорошие. И эти решили, что они такие хорошие, только на своем уровне. Но беда в том, что зло, корень зла, он находится в самой душе человека. Вот, скажем, у вас есть огород. Вы все сорняки аккуратно постригли, посадили хорошие цветочки и радуетесь. Уже сорняков нет, пыль ушел, цветочки растут и так далее. Но корни-то остались. И вот когда человек такой атеист умирает, все внешнее с него срывается, и вот этот корень зла вырастает и в 100 раз хуже в том мире в нем растет.
То гарно сказали. У мене досить пірше те коріння, де заложилось, воно інколи дергається, розумієте?
І ми не можемо його самі уничтожити. От тому ми повинні молитися Господу, щоб він в нас вийшов і нас ізнутрі очистив. А це може бути...
Ще раз я вас... Все-таки я мушу сам по переконанню стримувати себе.
Зараз
я вас, вибачаюсь, перебив, бо в мене трішки егоїзму, хотілося висловити свою думку, що все-таки має бути моя праця.
Конечно, Господь, только мы не можем.
Если я не буду з усилля, наприклад, тим чревоугодням займатися. Я, наприклад, відчув, що до 6-ї години мій організм засвоює. Після 6-ї мені вже недоречно, просто не хоче організм вже. Своя специфіка, то не буду розповідати.
О, іменно це. Так от на цьому і основується то, що говорить от Господь через Свободу Морга в своїх книгах. Да, ви повинні признати, прежде всего, що у вас є зло, и что Господь добро, и что только Он может вас освободить. Но Он может освободить вас только тогда, когда вы сами что-то начнете делать. Вот если вы сами начнете копать свой туннель, то Он будет копать вам навстречу, и вы рано или поздно встретитесь. Но если вы будете сидеть и ждать, что Он из вас все это выймет, сами ничего не делая, то ничего не будет. Потому что человек должен бороться против зла сам, самостоятельно, но при этом постоянно признавать, что это не он делает, а это Господь в нем делает. Иначе тогда он будет себе приписывать заслугу за борьбу со злом. А заслуга за борьбу со злом – это еще более страшное зло, чем то, с которым человек борется. Потому что вот это вот зло, оно внешнее. То, что запрещено второй половиной 10 заповедей. А зло себелюбия, оно самое страшное зло. И оно может человеку принести вреда гораздо больше, чем все остальные зла вместе взятые. Вот на этом как бы одна из таких стержневых идей вот этого учения, изложенного Господом через Сваденборга. Что да, человек должен бороться против зла сам по себе. Через это он приобретает Господне собственное в себя, но чтобы это собственное в нем оставалось Господним и не присваивалось, человек постоянно должен признавать, что это Господь в нем боролся против зла, хотя он чувствовал, что это он борется, и через это даровал ему освобождение от этого зла и освобождал его внутри от корня этого зла, который человек сам из себя вывести не может. То есть, чтобы он полностью отдавался Господу Иисусу Христу, как своему Спасителю и своему Освободителю. Вот в этом смысл вот этой вот фразы, что если не уверуете, что Я есмь, ваш Господь и ваш Бог, то умрете во грехах ваших. Ну что, может быть, на сегодня завершим, а уже...
Вы обращаетесь, мы уже забагато часу видим.
Не-не-не.
Вы запропонували...
Уже цікаво. Да, да, очень интересно. Ну, я предпочитаю, я предлагаю на сегодня уже завершить, а в следующий раз я уже сделаю эту лекцию, придут люди, я надеюсь, наконец, и мы уже, так сказать, обсудим такую конкретную тему.
Хорошо.
Ну, если вам будет интересно, мы будем очень... Рады вас увидеть. Ну что, давайте помолимся.
Так. Мы за руки так беремся и все разумеем.
Мы читаем Господню молитву.
Отче наш.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.